по своим детям старшим. У них есть проблемы там с принятием своей внешности, как у всех нас, и как у всех нас были в их возрасте. Но они гораздо лучше, чем я, понимают разницу между реальностью и тем, что это красивые фотки в интернете, в Инстаграме. Когда я Маше говорю, боже мой, вот смотри, это там у нее тоже трое детей, она то-то-то-то. Маша говорит, мам, ну это же Инстаграм. Ну ты тоже так, сейчас я тебя сфоткаю, вот этот фильтр откроем, и ты тоже будешь как она.
Всем привет! С вами новый выпуск самого честного подкаста «О материнстве ты же мать». И здесь мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 3,5 года, и она хочет ноутбук и телефон, как у папы и мамы.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Костик, который зарегистрировал свой личный аккаунт в ТикТоке без моей помощи. У меня есть сын Миша, которому 20 лет, и у которого в социальных сетях нет вообще никаких персональных данных. И дочка Маша, которой скоро 15.
Меня зовут Настя Красильникова, и у меня есть сын Федор, ему 4,5 года. А почему мы подробно рассказываем о том, как себя чувствуют в социальных сетях и во всемирной паутине наши дети, так это потому, что сегодня мы будем говорить о кибербезопасности.
Нашего сегодняшнего эпизода не было бы без Ростелеком Solar. Этот эпизод партнерский, и мы делаем его вместе. Прежде чем мы начнем, пару слов о нашем партнере. Ростелеком Solar разрабатывает защитные решения для бизнеса, а еще старается много рассказывать об информационной безопасности.
У наших детей совершенно другое, чем у нас в нашем детстве, потребление контента. Мой ребенок каждое утро, он, в общем, начинает с этого, с того, что он звонит бабушке и дедушке. Причем он выбирает, как именно позвонить, по FaceTime или по WhatsApp или в Telegram, в зависимости от своего сегодняшнего настроения. И в целом экранное время у наших детей, оно гораздо больше, чем было у нас. И мы знаем, что интернет — это такая непредсказуемая местами стихия, хотя и очень классная штука. Поэтому сегодня мы решили обсудить, какие опасности могут грозить нашим детям онлайн и как мы можем повлиять на то, чтобы они с этими опасностями не столкнулись. Поэтому сегодня в нашу студию мы пригласили Галину Рябову, эксперта Ростелеком Solar. В компании Ростелеком Solar Галина руководит отделом по разработке и развитию продуктов в области кибербезопасности.
Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня. Я бы хотела начать с того, чтобы обсудить, что вообще за опасности ожидают нас в интернете, потому что пока есть ощущение, что интернет изменил нашу жизнь к лучшему. Но вот если мы говорим в целом про то, какие опасности в интернете есть, давайте попробуем их перечислить, пока не концентрируясь на детях.
Я бы не сказала, что у нас в интернете есть какие-то особенные опасности. По большому счету, интернет — это отражение нашей жизни. В этом смысле все то же самое. Разные виды мошенничества — это первое. Почему в интернете нас проще обмануть? Во-первых, когда мы в реальном мире, мы, может быть, там не заговорим с каким-то человеком, потому что мы можем почувствовать опасность. Интернет кажется безопасным, потому что, кажется, ну, прочитаю я, что мне написали. В этом смысле вот первый контакт, который обычно нужен мошенникам, он происходит легче. И следующий момент – это то, что любая информация, которую мы выкладываем, куда бы то ни было в интернет, она рано или поздно с очень большой долей вероятности, практически со 100%, становится доступной кому-то еще.
Это про паспортные данные, телефоны, карты?
И про это, ну и вообще, то есть фотографии какие-то с кем-то поделились, где-то мы оставили свои данные. Очень много у нас там в телефоне есть, телефон взял ребенок.
О, у меня такое было.
И там может быть все что угодно. И плюс еще момент такой, что в реальном мире мы можем контролировать плотность своих контактов. В интернете мы плотность контактов не контролируем. То есть с нами общается весь мир. И если, не дай бог, у этого мира еще есть какие-то в отношении нас намерения недоброжелательные.
А можно пример какой-то?
Наверное, все так или иначе общаются в интернете по какой-то волнующей теме. Вы вступаете в спор, считая, что с вами разговаривают люди, которым тоже не все равно. А с той стороны, может быть, компания людей, которые в сговоре, у них есть какая-то цель в отношении вашей. Она может быть совершенно разная. Она может быть и просто довести.
Ну, такое бывает и в офлайн жизни.
Понимаешь, в офлайн, ну, только если твой голос запишут. Если ты что-то друзьям вот так рассказал, это сложно тебе предъявить. доказательно, если что. А вот скриншоты, которые расходятся, я сталкивалась, кстати, с этим. И очень осторожно в последнее время тоже стараюсь писать. Вот я все время боюсь сейчас про Костика и школу. Ну, потому что мои какие-то вылезали совершенно невинные комментарии в качестве какого-то совершенно другого аргумента. И даже не как мои. То есть люди не знали, что это мои, да, относительно какой-то позиции за школу, против школы, за конкретную школу. Это была просто частная беседа. Вот мы с вами потрепались бы, вы бы сказали, вот Саша говорит, что в школе вот так и так, ну, кому-то еще. Ну, и какая-то Саша говорит, да. И это не используют на заседании там школьного совета условно, да, родительских комитетов, там, управляющих каких-то советов, что вот что про нас пишут в интернете эксперты. А вот так вот, да, когда ты что-то такое написал, и ты, получается, должен нести, вот как я понимаю, ответственность за эти слова. Я не хочу за них нести ответственность. Я их сказала и забыла. Я выплеснула и забыла. Я не говорю про что-то прям вот важное, да. Это вот какая-то мелочевка. Про школьную столовую у меня была такая история.
Угу.
Типа плохо кормят, там вообще ерунда. А это вылилось до какого-то серьезного обсуждения.
Очень многие люди это не контролируют.
А давайте попробуем перечислить опасности, которые детям грозят в интернете.
У детей, по большому счету, все те же опасности, что у взрослых, но они менее защищены. Просто потому, что они еще менее опытные. Не все еще у них логические цепочки в голове строятся. И они еще уязвимы эмоционально. Там, где взрослый переступит, не заметит, наплюет, уйдет, забудет, а ребенок может там переживать и внутри себя очень сильно это все переваривать. Когда дети общаются в группах, им тоже кажется, что они в закрытой комнате.
Я по своим даже знаю, когда что-то ты написал в частной переписке однокласснику, а это все может стать достоянием общественности через 15 секунд, потому что мама одноклассника контролирует его телефон. И она шлет это
вот в родительский. Это страшная ситуация.
А это очень типичная ситуация. Я знаю историю. Девочка написала сторис в Инстаграме, что учитель кретин. Там даже был не кретин, было другое слово, но не самое страшное слово, которое можно написать про учителя. Они же видят, кто сторис просматривает, да, ты видишь аккаунты, которые посмотрели твои сторис. Там не было аккаунта школы, аккаунтов учителей. Но это дошло до учителя, до директора, это был вызов в школу с папой к директору вообще. Ну, я считаю, что мы это обсудили с дочкой, что это за гранью, потому что это личная граница. Но, тем не менее, это произошло, да? То есть вот я представляю, что как мать мне придется идти к директору, там еще что-то это все отстаивать.
Они очень уязвимы еще, знаете, в каком моменте? Мы в онлайне никогда не знаем, кто с той стороны с нами общается. Сейчас у детей очень многих, даже по младшему ребенку сужу, у нее большинство контактов, они интернетные. Какие-то группы. Где-то они познакомились по интересам, куда-то потом поехали встречаться. Мы на эту тему говорим. Я говорю, а ты знаешь их лично? Она говорит, нет, не знают, но вот они же со мной общаются. И мы рассматриваем ситуацию, что с той стороны может сидеть не Саша, 12-летний мальчик, а какой-нибудь там, я не знаю, пузатый, неприятный.
Феликс Петрович.
Да, да. Взрослый человек, он же чем опасен? Он психологически сильнее ребенка. Поэтому он, в принципе, может войти в психологический контакт и направить ребенка к тому, чтобы он там какие-то данные отдал о себе, о вас. А потом начинают шантажировать и склонять там, к тем или иным действиям. И если в семье нету доверительных отношений, если ребенок не пойдет к родителям за защитой, он, как правило, просто не знает, как себя вести в этой ситуации. Он себя чувствует одиноким. Ну и, наверное, еще одна история – это травля в интернете. Кибербуллинг – это как отражение, собственно, действительности физической. Там есть какие-то моменты, которые проходят тяжелее, есть где-то возможности, наоборот, там защититься. То есть если там в реальной жизни, в школе, ты не можешь прекратить слушать человека, да, как правило, там физически в школе они находятся в одном пространстве, то в соцсетях можно забанить, можно просто выйти из этой соцсети и не заходить туда, например, там 2 недели, с одной стороны. Но с другой стороны, если физически ребенок может перейти в другую школу, в другой город, то в интернете, как правило, возможностей для травли гораздо больше. Как происходит травля детей? Что-то о ком-то узнали, начали об этом рассказывать. Ребенок переехал в другую школу. Написать где-то в соцсети новой школы все то же самое, ну прям вообще ничего не стоит. В этом смысле чувство незащищенности, что некуда деться, куда бы ты ни пошел, тебя везде достанут, это очень тяжелое, и для взрослого человека это очень тяжелое ощущение.
А что делать-то?
Мое даже собственное ощущение всегда звучит, как мышки с антиёжиками.
Смотрите, я просто вижу много публикаций про кибербуллинг. Я вижу, что это тема обсуждений много где, на конференциях, в школах, ну там психологических, да, разных служб, которые работают с детьми и подростками. Я так поняла, что есть уже механизмы, понятные действия, способные, да, и какие-то способы, которые мы можем донести до детей, объяснить им. Вот что родители должны тут?
Ну, вы знаете, а вот серебряной пули нету. Есть, конечно, общие подходы. Первое, мне кажется, здесь без этого просто ничего не получится, это отношения с ребенком. Если нет доверительных отношений с ребенком, мало что можно сделать. Можете даже и не узнать, что что-то происходит. Второе – это рассказать ребенку, что в ситуации, если в соцсетях его уже начали травить, то все-таки ограничивать, вот использовать вот эту возможность уйти, ну, закрыть дверь. Но надо понимать, что это все не способ прекратить все, да, это какой-то комплекс мер, который, вероятно, приведет к успеху. Можно банить. Банить тех людей, которые травят, обзывают, провоцируют. Обязательно ставить в известность, если это школьная история, все-таки кибербуллинг, он не происходит только в сети. Как правило, это отражение каких-то отношений в школе или в каком-то другом детском коллективе. Очень редко бывает, что это чисто история интернетная. И это как раз простая история. Если это все анонимно, ребенка лично не знают, ну и ушел из этой соцсети, пошел в другую соцсеть. Если это отражение школьных проблем, то это усугубляет школьные проблемы. Потому что если раньше, до сетевого, там, в школе у ребенка проблемы, он пришел домой, он защищен психологически хотя бы временно. В ситуации, когда есть еще интернет-травля, из школы ушел домой, открыл там, я не знаю, почта, соцсети, группы, то есть вот получается, что весь мир, он такой. Рекомендует обязательно подключать все-таки администрацию школы, чтобы знали, чтобы проводили разговоры. К сожалению, каких-то технических средств, вот так, чтобы можно было куда-то обратиться, их не очень много. Обязательно надо жаловаться администрации ресурса. Не факт, что помогут, но написать обязательно надо.
Я что-то вот вижу, что вообще все плохо, потому что самый вот первый момент, что ребенок должен рассказать об этом,
да.
Даже при доверительных отношениях, при хороших отношениях в семье, вот дети очень быстро чувствуют сразу себя виноватыми, они чувствуют, что они уже сделали что-то плохое, и стыдятся об этом рассказывать. Не потому что у них плохие отношения с родителями, потому что они считают, что это что-то постыдное. И я уж рассказать об этом в школе или где, это вообще я даже как родитель с трудом себе представляю.
Много разговаривала про кибербуллинг с разными терапевтами, которые занимаются в том числе детско-родительскими отношениями и профессионально разрешают подобные конфликты. И все, с кем я разговаривала, говорили, что ситуации буллинга разрешаются при активном взаимодействии родителей и школы. Если этим занимается только одна сторона, конфликт не решается. Да. Если этим занимаются все вместе, объединяют усилия, то есть какие-то действенные механизмы, которыми можно это остановить.
Был такой сериал, по-моему, назывался «Кибербуллинг». Он, наверное, может использоваться родителям как практическое пособие. Там очень хорошо показано то, как мама решает эту ситуацию, как она разговаривает с администрацией, как она вовлекает родителей, детей, как она общается с ребенком. В самых таких тяжелых случаях, если уже есть угрозы, можно обратиться, наверное, в органы полиции.
Да, у нас уже засмеялись мы все нервно, да, потому что
да,
я
да,
вот
да, но и плохо это...
себя представляю, что я обращаюсь в органы полиции, ну вот конкретно я с конкретно своими детьми, что я иду конкретно в отделение полиции. Также я с трудом, в общем, представляю, я просто с этим не сталкивалась, как я об этом разговариваю в школе. Я понимаю, что это правильно, как Настя сказала, я понимаю, что это должно быть взаимодействие. Взаимодействие родителей со школой в нашей стране непростое, ну, честно говоря. И ни эксперт здесь, ни родитель, ни, как правило, школа, да, скажем прямо. Вот у нас на сайте школы или какая-то рассылка была, появилась фраза: решение конфликтных ситуаций происходит при представителях ребенка, администрации школы и модератора. И я так порадовалась. Я не знаю, кто в школе выступает в роли модератора, я не знаю, что стоит за всеми этими красивыми, да, словами, но несколько лет назад даже этого не было, да, такой возможности. То есть школа, как система, движется тоже в эту сторону. Они учатся, да, они пытаются, но понятно, что не умеют среднестатистически с этим, да. Опять же, это надо, чтобы ребенок рассказал, чтобы мама была готова адекватно, ну, родители идти реагировать, знать, с кем говорить.
Но это непросто. Поэтому я и говорю, что в моменте, когда уже все началось, нету какой-то серебряной пули, что вы сделали 1, 2, 3, и наступило счастье. Это скорее, как и везде, в отношении детей, когда мы обеспечиваем их безопасность, это выстраивание отношений, это информирование, это может быть, вот как я делала иногда. Если я подозреваю, что у ребенка есть проблема, она мне не говорит. Я говорила, что у меня есть проблема, и спрашивала, как ты думаешь, что я могу сделать? Это не обязательно в форме тяжелой, то есть я могу сказать, вот поспорила там на форуме, вот мне трудно, вот все против меня, что ты считаешь? Ребенок начинает разговаривать, и вместе начинаем искать какие-то способы, как бы для меня. Как бы для меня, и может быть что-то из этих способов она применит там и для себя тоже.
Я боюсь совершенно других конкретных вещей. Ну, что за собеседником девочкой Жанны из Рязани окажется кто-нибудь, да? Что там где-нибудь продают наркотики или ищут закладчиков. Ну, неуместный контент.
Что ты подразумеваешь под неуместным контентом? Порнография, насилие?
Порно, насилие. Ну, в зависимости от возраста ребенка еще. То есть то, что в 5 неуместно, в 15 по возрасту уже. Костик ТикТок смотрит, а там и словечки всякие. И вот здесь, собственно, я вообще так и не знаю, как правильно. Надо ограничивать доступ
детей. Вот давайте про родительский контроль поговорим.
Я никогда этого не делала. У меня к этому адское предубеждение. Я считаю, что когда я это делаю, у меня есть иллюзия безопасности. Вот я у ребенка на планшете, ну, где-то все закрыла, и он никуда не выйдет. Он понимает, что он ограничен. Очень быстро они это понимают, да, и в 5 лет уже понимают. И начинают искать это другими способами, и быстрее научиваются так, что я этого вообще
уходить,
не узнаю.
Уходить, да, система?
Обманывать меня. Ну, это уже недоверительное отношение. Я считаю, что у меня ребенок ничего не видит, ничего не узнает, он закрыт. Классическая история, мы много что не знаем в обычной жизни, а потом выясняется, что они все знают и умеют, и получается, что ты вообще не в курсе. А когда все-таки все открыто, ты настороже, ты понимаешь, что у тебя вот в доступе у ребенка может быть то-то и то, ты как раз больше усилий прикладываешь, чтобы не запретить, но объяснить и научить. Ну, то есть мне приходилось детям вот объяснять все время, да, вот это не надо заходить, а вот это, потому что они могли на это попасть. Иногда они попадают, да, на что-то. Тогда мы опять разговаривали. Но потом, правда, быстро настал тот возраст, когда это все стало неактуально, потому что они лучше меня умеют это находить.
У меня к этому немножко другое отношение. Когда есть какие-то запреты или ограничения, или доступ к чему-то затруднен, не говорим о том, что он невозможен, он затруднен. Понятно, что запрет можно обойти. Но здесь вопрос легкости. Когда все лежит и вообще не нужно никаких прилагать усилий, ты только открыла, тебе это все повалилось, это один вопрос. Когда есть некоторое затруднение к доступу, это другой вопрос. Я все-таки за разумные ограничения, опять же, по возрасту. Когда мы говорим, что у нас доверительные отношения, что мы не можем детям запрещать, это, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, мне кажется, мы в этот момент немножко перекладываем свою ответственность за детей, а мы ответственны за их безопасность, на детей, которые к этой ответственности не готовы.
Я не считаю все-таки, что доверительные отношения мы не можем запрещать. Мы можем запрещать и ограничивать в разговоре, ну, в правилах, но я не делаю этого физически. Ну, вот я считаю, что вот это важный момент. Я Костя, он в первом классе, ему 7 лет, положила деньги на карточку «Москвенок», которые дети в московских школах расплачиваются в столовой и могут покупать в буфете. И мы вот обсуждаем, сколько он может потратить и что он может покупать или не может. Ну, там соки, там какие-то шоколадки. Я могу зайти на какую-то страницу и поставить ограничение. Не покупать чипсы, ну, то есть ему не продадут, да, когда он будет пробивать, там это бинкнет, и ему не...
На конкретные
технологии.
Продукты?
Да, я еще не освоила эту систему, но я изучаю как раз.
Вау.
И я еще вижу, на что он тратит. Я вот меру своего вмешательства оценила сейчас так, что я хотела бы первое время видеть, на что он тратит. Я хочу понять, врет он или не врет, не чтобы его наказывать, а чтобы с ним разговаривать. Потому что я не хочу, чтобы он врал. Но я все-таки не готова закрыть эти чипсы в принципе. Если ребенок нацелен обойти и нарушить, да, он это сделает. И запрет не поможет.
Я с вами совершенно согласна, и я так себя вела. Я про то, когда уместны и неуместны запреты. Вот я считаю, что для детей до определенного возраста дома запретить доступ на порносайты – это нормальная профилактическая мера. Вопрос, что запрещать? Есть категоризаторы интернет-ресурсов. Это вот как работает родительский контроль в том числе. У нас же есть ограничения для школьного интернета. Прямо отдельная программа, когда по школьному Wi-Fi дети из школы идут в интернет, там внедрена целая система контентной фильтрации, где доступ ограничивается не только по категориям сайта, то есть прям запрещенные сайты, которые у нас там запрещены законом. Это первая там история. Есть сайты, которые относятся к определенной категории. Порносайты – это вторая категория, туда доступ ограничен. Не факт, что они туда не пойдут из дома, пойдут, но и в школу уже не пойдут. Третья там категория, когда, может быть, сам ресурс не относится вот к такому неправильному, но на каком-то условно нейтральном сайте может быть запрещенный контент. Вот даже на этом уровне, что проверяется контент по ключевым словам, и тоже не показывается.
У меня про это вопрос. Ну, мы закрыли порно-сайт, но Ребенок регистрируется ВКонтакте, потому что все сидят ВКонтакте, и даже учитель шлет что-то в группе ВКонтакте. А ВКонтакте раз группа появилась, другая, это невозможно отследить. Или Телеграм, например, они его используют как мессенджер.
Ну, Телеграм нет, а ВКонтакт, вот контентная фильтрация, если там будет в группе запрещенный контент, с большой вероятностью, да, она отсечет, если будет стоять такая категория. Понятно, что любой запрет можно обойти, но не надо доводить все до абсолюта. Я поэтому и сказала, что затруднен. Вообще безопасность, вот я в области безопасности работаю информационной, это всегда комплексная история. Мы все время говорим, нет смысла ставить бронированную дверь в чистом поле. Это отношения, это интересы ребенка, это его группы общения. Потому что, помните, когда мы про кибербуллинг говорили, мы говорили о том, что самое страшное последствие, что ребенку некуда податься. Ну, то есть у него там весь мир враги. В этом смысле какая профилактика может быть? У него есть класс. Он, например, ходит в спортивную секцию, там другая группа, она со школой, может быть, там никак не связана. Он ходит в художественную школу, там третья какая-то. Смысл в том, что у ребенка есть реальный круг общения, живой круг общения, где легче выстроить отношения. И группа, в которой он общается, она не одна. И если где-то что-то пошло не так, ну хотя бы будет какая-то отдушина.
Как правильно объяснить ребенку, почему мы ему что-то запрещаем? Чтобы как раз эти вот доверительные отношения не испортить, при этом обезопасить своего малыша или уже не совсем малыша.
Я сразу скажу, что я эксперт в области информационной безопасности, но не детский психолог, поэтому я здесь скорее буду говорить из своего опыта как мать. Ровно так же, как мы объясняем любую опасность. Мы же на самом деле не только эту опасность объясняем своим детям, мы им там рассказываем, почему надо переходить улицу на зеленый свет, светофор, а лучше всего объяснить на практических примерах. Вот мне всегда лучше всего помогает разбор каких-то ситуаций. Это могут быть ситуации из фильма, самые безопасные. Вы посмотрели вместе какой-то фильм, ну, например, там, я не знаю, если мы говорим про кибербуллинг, можно посмотреть сериал «Кибербуллинг» или вот советский был фильм «Чучело» и проговорить с ребенком, как бы он себя вел, почему так делать нельзя. Можно взять, если там ребенок рассказывает или вы что-то увидели в сети, просто обсудить, позвать, вот смотри ситуацию, вот я здесь вижу вот это, что видишь ты?
Немножко поверну как бы наш разговор в другое русло. Нашим детям, давайте смотреть правде в глаза, жить в интернете, работать в интернете и вообще как бы в интернете существовать. И мы сейчас его описали как некую бездну полную опасности и скользких дорожек. А как вообще разговаривать с детьми о будущем, о технологиях, в которых им предстоит жить, и как заинтересовать их этим и не напугать?
Мне кажется, что проблема-то не в том, что они испугаются и не заинтересуются, а проблема в том, что они-то как раз ничего не боятся. По себе знаю, у меня где-то лет до 30 было ощущение, что я бессмертная. 30 лет, у меня это жестко прям поменялось. Я вообще не считаю, что детей надо пугать. Это вот родители должны осознавать. Ну,
слушайте, ну родители, давайте смотреть правде в глаза, тоже изрядно напуганы. Мы как бы знаем, что мир полон опасностей. Это даже слишком хорошо. С этим и так сложновато жить, с количеством опасностей, которые преследуют наших детей просто на каждом углу. Угу. Вот. Но хочется, чтобы дети как бы чувствовали себя комфортно в интернете, потому что им в нем жить. Но, очевидно, мы уже в нем живем.
Смотрите, это то же самое, что сказать, а как сделать мир комфортным? Мне тоже в мире достаточно сложно жить, я вижу там миллион опасностей, просто в обычной жизни мы об этом не думаем. Но это не значит, что мы не вырабатываем определенные правила, которые снижают риски. Безопасность – это всегда история вероятностная. Если ничего не делать, ни о чем не говорить, вероятность того, что случится что-то плохое, она повышается. Если предпринимать какие-то профилактические меры, поговорить, объяснить, что можно делать, что нельзя делать. Самые простые способы, что если ты пользуешься школьным компьютером, не надо заходить на свои личные страницы, оставлять свои пароли. Потому что вероятно, что ты забудешь, оставишь страничку, она большая. Если там уже постарше ребенок, он зашел в свой банковский кабинет, если у него есть таковой, вероятность того, что он где-то оставит какие-то или у него там украдут какие-то данные, пароли, она тоже большая. Это же меры такие, как улицу переходить. Город Москва, в котором такое транспортное движение, мне кажется, должен вообще приводить к тому, что мы должны бояться выходить из дома. Но нет, мы как-то осваиваемся, привыкаем, и это становится частью жизни. Я здесь не вижу большой проблемы.
Я прочитала вчера очень интересную заметку, что Facebook проводит исследование. Facebook, которому принадлежит Instagram, одна из самых популярных социальных сетей, в том числе для подростков. Их там невероятное количество. Instagram плохо влияет на ментальное здоровье молодых людей. В первую очередь, девушек. потому что девушки сравнивают себя с красивыми женщинами, с фильтрами, фотошопом и обработкой, и не находят совпадений со своей внешностью. И Facebook знает о том, что Instagram вреден для подростков, но ничего с этим не делает. И вот Wall Street Journal выяснила, и весь интернет в шоке. Типа, они все знают, но ничего не делают. Вот это, мне кажется, действительно важно, потому что это я чувствую и на себе тоже. То есть, если жертвой мошенников в интернете я пока не становилась, а я много времени провожу в интернете, то под гнетом идеальности в социальных сетях, чужой идеальности, я оказываюсь регулярно. И мне кажется, что вот об этом с детьми точно надо говорить, что не все, что ты видишь в интернете, это на самом деле так. Про фильтры, про лоск, про глянец, про чужую счастливую, успешную жизнь, которая, скорее всего, не такая, про то, как социальные сети подсовывают нам картины, которые не соответствуют реальности, это очень хорошо видно. Мы это часто обсуждаем и в материнском контенте, потому что в Инстаграме очень много так называемых идеальных женщин с детьми, у которых все великолепно, у которых все спорится и все хорошо. А мы немножко себя чувствуем в сравнении с ними ущербными. Вот кажется, что на детей, на подростков, которые уязвимы гораздо сильнее, чем взрослые, о чем мы говорили сегодня, вот этот вот идеальный контент может влиять довольно разрушительно.
Ну, я думаю, такая опасность есть. Я на себе тоже это чувствую немножко, наверное, в другой сфере. Очень многие рассказывают, как они все успевают. Все время себя чувствую прям неудачницей. Я успеваю встать, сходить на работу, отработать, прийти, ну, минимально что-то сделать и упасть спать.
По своим детям старшим, у них есть проблемы там с принятием своей внешности, как у всех нас, и как у всех нас были в их возрасте. Но они гораздо лучше, чем я, понимают разницу между реальностью и тем, что это красивые фотки в интернете, в Инстаграме. Когда я Маше говорю, боже мой, вот смотри, это там у нее тоже трое детей, она то-то-то-то. Маша говорит, мам, ну это же Инстаграм. Ну ты тоже так, сейчас я тебя сфоткаю, вот этот фильтр откроем, и ты тоже будешь как она.
Но, честно говоря, если говорить вообще вот о такой опасности, как на нас влияет интернет, то для меня лично скорее опасность другая. Формирование наших вкусов. Вот качество контента в интернете, оно настолько низкое, а наши дети, вот находясь все время в этой среде, они это начинают воспринимать как норму.
Тут скорее вот опять же к разговору о том, что это все надо объяснять детям, как читать информацию, чему доверять.
Есть у интернета одна особенность, которую детям стоит рассказать. Я с вами рассказывала на примере, на работе тоже говорим, про разницу преступлений в доцифровую эпоху и в цифровую эпоху. Примерно там рассказываем, как вот у нас раньше всегда была проблема у компании защитить свой контент, защитить свою информацию в доцифровые времена. Вот есть компания, у нее есть архив. Это комната, там стоят стеллажи, кипы, вот такие папок документов. Если нужно украсть информацию, например, о деятельности компании за несколько лет, это же надо подогнать машину, взломать этот архив и начать таскать мешки или там какие-то коробки с документами. Это прям представляешь, вот ты их таскаешь, загрузил там эту машину, поехал. Потом начал это все читать одно за другим, чтобы найти. Что сейчас нужно для того, чтобы украсть архив? Нажать одну кнопку. Вот это вот вещь, ее надо понимать. Мне вот от этого неуютно, что по большому счету обо мне можно узнать практически все, даже если я не буду писать в соцсети, потому что кроме меня пишут там родственники, друзья, используя определенные средства, можно посмотреть, с кем я дружу, где я отдыхала. Но я себя успокаиваю тем, что это нафиг никому не нужно, и поэтому никто не будет это узнавать. Но на самом деле, почему я говорила про то, что в интернете многие вещи просто, и это мошенничество тоже касается, когда мне мама говорила, вот там надо дверь обязательно закрывать, что к нам воры могут влезть, а я там про себя маленькая была, думаю, да кому мы нужны, чего у нас там воровать? До некоторой степени это правда, вероятность того, что полезут воровать именно у нас, она там была небольшая. А когда ты можешь написать какой-нибудь бот, у него охват там сотни миллионов, то ему все равно, много у тебя воровать или немного, ты просто под руку попадешься. Я вот к этому.
Вы, Галина, вообще технооптимистка или технопессимистка?
А кто такой технооптимист?
Человек, который радуется развитию технологий и ожидает, что будущее будет удивительным и прекрасным.
Ой, я радуюсь. Может быть, это вам так не показалось, я радуюсь. На самом деле, я ко всему отношусь с большим оптимизмом, просто я считаю, что то, что я ко всему отношусь с оптимизмом, не значит, что я не должна предпринимать определенные усилия для там, своей безопасности, безопасности детей. А так, я с оптимизмом смотрю в будущее.
В финале напомним, что этого эпизода не было бы без нашего партнера провайдера Ростелеком Solar, который разрабатывает защитные сервисы для бизнеса.
А еще Ростелеком Solar проводит открытые уроки по кибербезопасности в школах и вузах, а также интерактивные квесты для детей помладше. Кроме того, бренд запустил олимпиаду по информационной безопасности «Кибервызов», результат которой, к слову, засчитывается как один из предметов ЕГЭ. Узнать про все это больше можно на сайте компании. Мы оставим ссылку на него в описании этого эпизода на сайте «Техники речи».
С вами был подкаст «Ты же мать». Его выпускает студия «Техника речи». Большое вам спасибо, что слушали нас. Ставьте ваши лайки, пишите письма
и комментарии на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Еще раз хочется сказать спасибо Галине, которая с нами сегодня была. В следующий раз подкаст «Ты же мать» выйдет, как обычно, в среду. А пока вы ждете наш следующий выпуск, вы можете послушать другие подкасты «Техники речи». Например, подкаст о русском языке «Розенталь и Гильденстерн». Или подкаст о книгах и кино «Книжный базар», у которого, к слову, появилась видеоверсия.
А письма, вопросы, комментарии, фотографии тоже можно, если хотите. Вы по-прежнему можете присылать по адресу podcasts@technikarechi.studio.
Пока.
Пока.
Всем пока.